грани времени. Программа.
Здравствуйте. Межпарламентскую группу правосудия для Сергея Магнитского создали парламентарии двух десятков государств. Эта коалиция будет заниматься продвижением санкций в отношении нарушителей прав человека в мире. Члены группы вошли в комиссию по вопросам санкций в отношении российских чиновников, причастных к уголовному преследованию Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО, юриста фонда Hermitage Capital. Среди членов новой организации влиятельные законодатели разных стран. Возглавляет его бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Ирвин Котлер. Он указал, что несмотря на безнаказанность тех, кто попирает права человека в России, группа может внедрять эффективные санкции против них. Первая встреча группы состоялась во вторник в Брюсселе. Она была посвящена 4-й годовщине гибели Сергея Магнитского. О том, как добиться правосудия для Сергея Магнитского, это тема нашей сегодняшней беседы с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Дядя Сергея Магнитского Тимуром Гусейновым у нас на прямой связи по скайпу. И членом наблюдательного совета группы Еленой Сервитас. Она у нас как раз участвовала в этом заседании в Брюсселе. Валерий Васильевич, как вы считаете, вот насколько эффективно создание международной межпарламентской группы правосудия для Сергея Магнитского, созданной накануне в Брюсселе?
Вы знаете, наши власти делают только вид, что они равнодушны ко всем санкциям, там, к акту Магнитского, так это делают вид, что это ничего не значит. На самом деле это не так. Я вот был на заседании Королевского суда, где Карпов подал иск, дабы его оправдали, что он не причастен ко всем тем злодействам, ко всем тем нарушениям, в которых его обвиняют. Вдруг у него нашлись огромные деньги на то, чтобы он взял одного из самых дорогих адвокатов Англии. Вот, очень, да, даже у Браудера был намного скромнее адвокат. И процесс шел долго, серьезный процесс. И это говорит о том, что их всерьез волнует то, что эти люди попадают в список персон нон грата. Очень волнует. Карпа, как известно, проиграл. Он не смог оправдаться. Поэтому то, что сейчас европейские парламентарии задумали вот этот совет, мне кажется, это перспективно.
Мне кажется, не только европейский, тут Канада.
Да, и Канада, да-да. Ну, тут главное, что Евросоюз как бы некоторое время держал такую паузу, не определившись. Все, они определились. Они определились. И сам вот руководителю, я помню, что он еще в свое время защищал Щеранского в наши времена. И весьма активно. Вот. Это очень серьезный человек, очень активный человек. Я думаю, что у парламентариев есть основания ставить вопрос. Ставить вопрос, да даже у наших юристов есть поставить вопрос возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Поскольку я знаком с обвинительным заключением, я его читал, там некоторые вещи не вошли в обвинительное заключение. Ну, в частности, там не вошел рапорт следователя Левина Преображенского отдела милиции, который 16 ноября, в день смерти Магнитского, написал рапорт, что по его подозрению совершено преступление по статье 105 «Убийство», и он просит занести его рапорт в книгу предполагаемых преступлений. Там есть все подписи о том, что это занесли. В обвинительном заключении этот документ не фигурировал. Это очень серьезный документ. Это не кто-нибудь, это следователь милиции. Поэтому, если сегодня возвращаться к этому, хотя бы к этому документу, это уже основание ставить вопрос по вновь открывшимся обстоятельствам, коль скоро он не рассматривался. Поэтому, мне кажется, что и по самому делу есть перспектива, а уж то, что эти фигуранты получат, в общем-то, определенную репутацию персоны нон грата, это их весьма-весьма, сказать, беспокоит, без всякого сомнения.
Вопрос Тимуру Гусейнову, дяде Сергея Магнитского. Здравствуйте, Тимур Юсуфович. По-вашему, заслуживают ли санкции вот эти, оставшиеся безнаказанными в России виновники в произволе судебном, который закончился так трагически для вашего племянника?
Несомненно. Дело в том, что судя по истерии власти России по поводу закона Магнитского, действительно оказалось, что это, наверное, самое действенное средство, по крайней мере, оно оказалось наиболее болезненным для власти. Причем, судя по всему, ну, мое субъективное вот мнение, что дело тут в том, что верхушка вертикали оказалась не в состоянии полностью защитить своих исполнителей. А это, в общем, я думаю, серьезно очень. И поэтому это и вызвало такую вот истерику и такие ответные действия. И, несомненно, лично я по тому, что знаю, потому что знал о Сергее, о его здоровье, по изучению, по его письмам, по изучению медицинских экспертиз, у меня нет никаких сомнений, что смерть его была насильственной. Это мое глубокое убеждение. И так как это осталось нераскрытым, это тщательно и планомерно скрывается. Дело в том, что могу сказать, что по анализам вот медицинских заключений я просто вижу логику ухода от фактов, подтасовку фактов. Причем все это делают очень грамотные люди на уровне грамотном. Но специалисту видно, что вот чем они занимаются. И поэтому, конечно, я глубоко убежден, что смерть Сергея должна быть расследована, а виновники должны быть наказаны. То есть иначе просто быть не может.
Валерий Васильевич, как вам вот то, что на днях сняли обвинение с Степановой, по-моему, ее...
Да, да. Ну, это уже связано и с другим процессом. Это связано с процессом, связанным с Сердюковым. Mm-hmm. Это как бы единый. Но действительно они решили дать задний ход по всем направлениям. Это глупо. Это глупо, потому что, ну, вот Тимур говорит, что вот там они не очень грамотно все это представляют. Ну, вот конкретно дело. Я выступал на суде со стороны обвинения, когда судили Кратова, а потом пришла врач Гаусс, которая, собственно, его и отправила с 8 надзирателями в бокс. И адвокат Горохов попросил судью, чтобы оставили, чтобы наши показания, мы могли друг другу задать вопросы. Угу. Потому что она врала безбожно. Но в самом деле, например, вот мы когда были, она говорит, вот Магнитский поднял в клетке кушетку и стал ею размахивать. Говорю, позвольте. Ну, ни я, ни вы кушетку-то поднять не можем, это раз. Во-вторых, там 1.5 метра размахивать ей просто невозможно. А в-третьих, есть же положение, что все предметы закреплены. И кушетки, и стулья, и столы. Если вдруг они закреплены, тогда должен быть человек наказан нарушениями. И вот она в этом смысле теряется, врет откровенно. И самое главное, вот в чем успех нашей комиссии, конечно, был, это, я считаю, вообще подарок судьбы, это, что называется, Бог помог. Мы нашли врача-психиатра, который приезжал. Это оказался честный, достойный человек, который их же не пускали целый час. Он пришел в бокс, он увидел уже мертвым Магнитского, не в палате интенсивной терапии, как говорила Гаусс и другие, а в боксе. Он сидел там на полу, рядом были наручники, он был избит. Есть документ о применении резиновой палки. Как это можно скрывать, когда этот документ есть? То есть насильственные действия были предприняты. И вот эта вот нестыковка, это вранье в свое время, когда вот мы еще был процесс, я Бастрыкину задавал вопрос, а что ж вы берете вот этих второстепенных лиц, Кратова и Литвинова? Надо брать тех, кто, в общем-то, учат. Говорит, не волнуйтесь, это только начало. Да понимают они все. Они все прекрасно знают, что Магнитский умер в результате насильственной смерти, насильственных действий. И выпутаться из этого невозможно. Возможно только одно – закрыть, замолчать, а теперь не дадут. А теперь не дадут молчать. Вот эти парламентарии, они будут говорить об этом. Теперь как же им действовать? Но здесь они могут закрыть глотку там разным СМИ и так далее. А эти? Эти-то будут об этом говорить. Все эти документы же есть. Поэтому, вы знаете, я все-таки верю, что мы добьемся того, что этих убийц, этих преступников мы отправим на скамью подсудимых.
Давайте послушаем мнение Елены Сервитас, члена наблюдательного совета этой группы «Правосудие для Сергея Магнитского», обозревателя радио «Франс Интернациональ».
Дайте, сегодня присели знаменательный день, потому что здесь собирается межпарламентская комиссия. То есть все люди, все парламентарии и сенаторы, которые когда-либо поднимали вопрос Магнитского у себя в парламентах, вот они собираются сегодня здесь, и они будут обсуждать вообще, как это дело будет продвигаться в Европе. Примечательно, что сюда приехал, например, очень видный политический деятель из Канады, Ирвин Котлер. В принципе, это его инициатива, это он придумал вот такую группу. И он приехал специально из Канады. Ирвин Котлер может быть известен русским радиослушателям тем, что это именно он давал советы в свое время Нельсону Манделу, да, когда у него были там трудные политические процессы. И вообще Ирвин Котлер занимается правами человека на высоком уровне. Он защищал и Шаранску, и так далее. Здесь также присутствует очень много парламентариев из Европы. Здесь есть Кристина Ойланд. Это именно она инициировала обсуждение и вообще возможности, чтобы закон Магнитского действовал на территории всего Евросоюза. Эта группа состоит еще там, есть такая как бы подгруппа, такая наблюдательная комиссия, вот туда входят известные очень многие журналисты, например, Эд Люкас, это главный редактор журнала «Экономист» из Лондона, Майкл Уэйз, он сейчас живет в Америке, Маркус Кольга из Канады, Владимир Карамурза-младший, который в эти дни указал на те болезненные моменты в России, да, те дела, которые сейчас очень громкие происходят. Например, он очень много говорил о болотном деле, он говорил о Михаиле Ходорковском, он говорил о девушках из фан-группы «Пусть Райот». В общем, все эти вопросы, они не понаслышке известны европейским парламентариям. Вот сегодня здесь эта комиссия соберется, и они, видимо, найдут какие-то там пути продвижения и решения всех вопросов, которые волнуют сейчас не только Россию, но и весь мир в целом. А сегодня также еще прошла презентация книги. Книга называется «Почему Европе нужен закон Магнитского и должен ли Евросоюз пойти вслед за США?». Эта книга – это сборник эссе, опять же, парламентариев европейских, американских политиков. И примечательно, что в этой книге есть большая часть, которая написана российскими гражданами. В этой книге есть эссе Гарри Каспарова, Алексея Навального, папы Нади Толоконниковой из фан-группы «Пусть Райот», дочки Анны Политковской, Веры, журналиста Олега Кашина, и все они объясняют, почему Европа должна принять закон Магнитского и как это поможет вообще России. Потому что, как мы помним, очень часто с российской стороны мы слышим, что закон Магнитского – это антироссийский закон. И вот впервые в этом сборнике мы слышим голоса людей из России, которые говорят, нет, это тот инструмент, который нам сегодня здесь нужен.
Да, вопрос Тимуру Гусейнову. У вас есть эта книга «Почему Европе нужен закон Магнитского»? Как вы считаете, это полезное для нашей стороны вообще предприятие, которое обвиняет власти в непатриотизме и в предательстве интересов ложно понятых государства?
Я не сомневаюсь, что этот закон, который, я надеюсь, примет Европа, является глубоко пророссийским. И он для России, для благополучия России. То есть он просто необходим. Я, к сожалению, эту книгу вот только буквально вчера она у меня появилась, я еще ее не только просмотрел, поэтому не могу полностью высказать свое мнение. Но я считаю очень важным, что о Сереже, о, об этом случае пишут, вспоминают и убежден, что все это поможет России пережить настоящие тяжелые времена.
Почему, как по-вашему, почему власть не нашла ничего более умного, чтобы противопоставить закону Магнитского, чем закон подлецов о запрете усыновлять российских сирот?
Да нету ничего, нечего представить. Кстати, если мы вспомнили этот закон подлецов, между прочим, из 33 детей, которых должны были усыновить американцы, за все это время только одного усыновили. То есть у тех, у кого уже были потенциальные родители, я к тому, что какое преступление совершили депутаты. Они лишили вот этих... Они говорили, что у нас усыновят. Ничего подобного. У нас не усыновили. Из 33 только одного. А что касается остального, да нечего им противопоставить. Понимаете, они могут там кого-то тоже не пускать, что-то придумывать, и прекрасно понимают, что это неадекватный путь. Вы знаете, я тоже считаю эту позицию очень полезной России. Вот наказание этих... Потому что эти люди растлевают общество. Эти люди уничтожают право. Эти люди уничтожают правосудие. Эти люди утверждают беззаконие. Они губят нас. Губят Россию, губят общество. Эти люди, я считаю, это те люди, которые, в общем-то, должны предстать перед судом. Если наша система оказывается столь слаба, что она не может им восстановить здесь правосудие, справедливость, хорошо, почему нам не воспользоваться помощью других стран? Ведь это же помощь для восстановления правосудия. Речь идет не о том, что вот им не нравится там какой-то человек, потому что он там плохо сказал о Европе или плохо об Америке там какой-то. Нет. Критерии совершенно объективные. Это люди, которые грубо нарушают права человека, которые совершают правонарушения, которые совершают преступления. Если мы сегодня не способны совершить правосудие, пусть нам помогут. Я с радостью принимаю такую помощь, она в интересах России. Потому что я мечтаю, и я уверен, что мы этих людей посадим на скамью подсудимых. Вот вы, конечно, можете смеяться надо мной, улыбаться над моей наивностью, но поскольку все настолько очевидно, но я занимался этим делом сразу же на третий день после смерти Магнитского, я был в Бутырке, разговаривал с этими тюремщиками. Ну, все совершенно было очевидно, что и как, вот эти, все эти преступления. Их нельзя было скрыть, их невозможно скрыть. Поэтому у меня есть надежда, что мы доведем это до здесь, в России, до скамьи подсудимых, а Европа пусть нам поможет. Спасибо ей.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что о том, как добиться правосудия для Сергея Магнитского, мы сегодня беседуем с правозащитником, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борчевым и дядей Сергея Магнитского Тимуром Гусейновым.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что мы обсуждаем создание межпарламентской группы правосудия для Сергея Магнитского. И в нашей программе участвуют Валерий Борщев и Тимур Гусейнов. Как по-вашему, Тимур, следует ли расширить список Магнитского, который вот принял, например, американский конгресс, за счет высших государственных лиц России, которые создали атмосферу благоприятную для тюремного произвола, для судейского беспредела, таких как член, например, писатель Центра избиркома Чуров, который вот, защищает эту фальсифицированную систему выборов в России и так далее. Вам слово, Тимур.
Я убежден, что конечно, расширить этот список. Дело в том, что верхушка власти здесь особенно ответственна. Она и во многом, мое мнение, идет все оттуда. Ведь, по сути, ведь вот довольно показательно, власть делает, именно власть делает две вещи. Первое, так вот тезисно звучит, это что, чтобы все видели и знали, что сделаем все, что хотим, несмотря ни на что. И причем это, понимаете, показательно, нарочито. И причем ясно давая понять, что ни факта, ни закона, ни мнения, ни указ, потому что надо будет, и факты будут другие. Законы принимаются сейчас за пару месяцев, а мнений много. И вторая вещь, которую вот делает власть, это абсолютно четкое идет неминуемое вознаграждение винтиков системы этой вертикали. Ну вот взять даже пример судья этого посмертного процесса над Сергеем. Сделал дело и тут же получил повышение. То есть власть четко показывает, молодец, правильно, вот так и надо. Так вот получается, что это, где это, откуда? И поэтому, естественно, что список нужно расширять, и уж если расширять, то скорее в сторону эшелона высшей власти. Это мое глубокое убеждение.
Ну, а Валерий Васильевич, как вы считаете, вот кто еще повинен в создании такой атмосферы вот, беззакония в нашей стране?
Ну, я хотел бы напомнить, что защита прав человека – это не только внутреннее дело страны. Россия подписала соответствующие международные документы, касающиеся прав человека. Она взяла на себя определенные обязательства, она включилась в мировую систему защиты прав человека, она несет ответственность, если права человека не защищаются. Поэтому вот эти реакции международного сообщества на нарушение прав человека, на нарушение законности в России правомерно и естественно. Конечно, надо расширять. Конечно, надо расширять. Но вот я бываю на суде по болотному делу. Я поражаюсь мужеству наших адвокатов, которые терпят такое страшное давление с Никишиной, ведь она просто снимает почти все вопросы. ОМОНовцы выходят, говорят, нет, я его не знаю, я его не помню. Ну вот знаменитый случай с Косенко, Казмин, который говорит, да не видел я этого Косенко, да я не хочу, чтобы товарищ Косенко сидел в тюрьме, показывают фотографию. Действительно, Казмина, этого ОМОНовца, бьет человек. Такой какой-то, ну, провокатор. Он бьет ногой в ребра. Косенко стоит метров 10 от него подальше, рядом с Олегом Орловым, Яном Рачинским. Есть фотографии, есть документы, подтверждающие абсолютную невиновность Косенко. Судья ноль внимания на этой реакции. Должен он нести ответственность? Должен. Это глубочайшее нарушение закона. Должна Никишина нести ответственность, как судья? Должна. Должны эти обвинители, которые фальсифицируют обвинения? Должны. Потому что они так полагают, что они будут сейчас служить, и все нормально. Они забыли 90-й год. Я хорошо помню 90-й год, я тогда был депутатом Моссовета, как зашерстили те же самые судьи. Тогда же судей в Моссовете утверждали. У нас уже были материалы, кто как себя вел, как они нервничали. Они напрасно так самоуверены. Вот сейчас они будут занесены в список, а завтра, а я уверен, власть сменится, они попадут в список, где будем мы рассматривать здесь их беззаконие. Конечно, все вот эти беззакония и произвол связан с политзаключенными, и с этими девочками Пусси Райт, и с другими. Эти люди должны быть занесены в список людей, которые являются персонами нон-грата.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя Владимира из Нижегородской области. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию Васильевичу. Валерий Васильевич, вот такое дело. Вот смотрите, существует список американский, это список Магнитского. А вот недавно в СМИ проходило, что фигурантов этого списка будут рассматривать совместно. И наши, и те. Это значит, все это свели к нулю. Вот смотрите, вдова Литвиненко, по-моему, в Лондоне не может добиться суда. Отклонил уговор. Все, он в Дуне. Поэтому вот еще над этим Навальным 6 уголовных дел. Это я читал сам. Надо придумать еще раз. Еще уголовные дела. Вот. Это осудили Магнитского? Осудили. Еще раз посмертно будут. Поэтому я не надеюсь нисколько на Запад. Это только тогда, когда вот Кощей узурпатор скончается, только тогда что-то будет. Спасибо.
Имейте в виду, Владимир, что приехали специалисты из ФБР, ага, чтобы обсуждать вот
дело Литвиненко.
Да, ага. И список Магнитского тоже.
А. Я знаю, да нет, друзья, не надо представлять Запад как некий такой благостное сообщество, что все едины, все за... Вот. Знаете, вот мой друг Сергей Адамович Ковалев, я с ним вот часто бывал на международных всяких выступлениях. Я помню, он выступал на юбилее солидарности в Варшаве. И там сидели президенты, там сидела Олбрайт, там сидели. И он обратился к ним, что вы со своей реаль-политик ведете себя недостойно. Недостойно порядочных людей. Вы лжете, вы обманываете себя и других. То есть он так их разделал. Видите, казалось бы, там и Лех Валенса сидел, все сидели. И когда он кончил речь, зал встал и долго ему аплодировал. Потом к нему подошли и сказали: спасибо вам, мы так сказать не можем. Представляете, свободные поляки, члены Евросоюза. Вот. Поэтому процесс действительно обоюдный. Как есть у нас здесь в стране люди, которые борются за правосудие, за справедливость, за наказание вот этих преступников. Как есть в Европе и в Америке такие люди, так и там же в Европе есть люди, которые занимаются вот этой самой реаль-политик. То есть им нужен некий баланс, им нужно некое такое балансирование, не обострять. Я встречал таких людей и разговаривал с ним, в том числе и когда они приезжали, интересовались делом Магнитского, все говорили, да, но и так далее. Есть, все это есть. Но есть и другие люди. Понимаете, история делается вот теми, кто добивается справедливости и правосудия. Как у нас в нашей стране, так и там на Западе. Действительно, не надо делать из Запада такую радужную картину. Там народ сложный, но если все люди, жаждущие справедливости, правосудия, объединятся, я думаю, тогда толк будет.
Вопрос Тимуру Гусейнову. Как по-вашему, следует ли лидерам западных держав присоединиться к бойкоту хотя бы церемонии открытия Олимпиады в Сочи в знак протеста против преступлений, совершенных в отношении Сергея?
Ну... Понимаете, я просто как считаю, что все-таки мое мнение, что есть вещи, которые должны быть свободны от политики. Понимаете, не нужно мешать все это. Олимпиада была создана для другого, создана давно. Есть мнение закона, что политика здесь ни при чем. И в общем, нужно следовать законам. Если это, вот это все будут следовать законом, то все будет нормально. В Олимпиаде политика не должна участвовать. Поэтому я бы не стал мешать печальный факт все эти события с Олимпиадой. Ну, конечно, это моя личная точка зрения.
Связи с Брюсселем, ведущий эксперт Института современной России Владимир Карамурза-младший. Добрый вечер. Какие депутаты вот, от каких стран вошли в эту парламентскую группу правосудия Сергея Магнитского? Вам слово.
Буквально в эти минуты в Европейском парламенте проходит учредительное заседание межпарламентской группы. Она объединяет депутатов и национальных парламентов, и Европейского парламента из 13 государств, в том числе 11 стран Европейского Союза. Цель этой группы – координировать принятие индивидуальных персональных санкций, визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. При группе действует наблюдательный совет, в который, в частности, от России вхожу я, от партии РПР «Парнас», единственной российской зарегистрированной политической партии, которая поддержала принятие закона Магнитского. На наш взгляд, закон Магнитского – это абсолютно пророссийский закон, который направлен против тех чиновников, которые участвуют в коррупции и нарушают, ежедневно нарушают права российских граждан. Этот закон, наконец, вот, может положить конец той безнаказанности и тому двойному стандарту, когда эти чиновники обращаются с собственными гражданами как с третьим сортом, нарушают их права, воруют из российского бюджета, тем не менее сами пользуются благами и привилегиями, которые дает демократический Запад, Европейский Союз, храня здесь свои деньги на счетах, покупая здесь элитную недвижимость и так далее, и так далее. Вот этой безнаказанности, этому лицемерию пора положить конец. И именно на это настроен, нацелен законопроект Магнитского. Такой закон был, как мы знаем, принят год назад в Соединенных Штатах. И вот сейчас цель этой вновь создаваемой вот сегодня межпарламентской группы – это принятие такого же аналогичного закона в Европейском Союзе. И вот ближайшая возможность, самая, пожалуй, такая реалистичная возможность, представится в ближайшее время, когда Европейский парламент должен будет ратифицировать соглашение между Евросоюзом и Россией о смягчении визового режима. В частности, вот правительство Путина требует предоставить 15 тысячам обладателей так называемых синих паспортов, служебных паспортов российских чиновников, предоставить их им безвизовый въезд в страны Евросоюза. Так вот, Европейский парламент намерен поставить условием ратификации этого соглашения введение индивидуальных визовых санкций против нарушителей прав человека и коррупционеров и жуликов, и воров из числа российских чиновников. То есть ратификация этого соглашения будет обусловлена введением таких санкций против тех, кто повинен в коррупции и нарушении прав российских граждан. На мой взгляд, это абсолютно пророссийская мера. Как мы знаем по опросам того же Левада-центра, она пользуется поддержкой огромного количества российских граждан. И мы рассчитываем, что эта мера будет Европейским парламентом одобрена в ближайшее время.
Какие страны, чьи парламенты могут в ближайшее время поставить на рассмотрение вопрос о законе Магнитского и принять его подобно Соединенным Штатам Америки?
Ну, вот, наиболее реалистичный шанс все-таки это на уровне всего Европейского парламента, потому что мы видели, как путинские чиновники способны шантажировать индивидуальные страны. Вот, например, нынешней весной такой закон собирался принять парламент Ирландии, и российский посол в Дублине Максим Пешков отправил письмо депутатам ирландского парламента, в котором открыто пригрозил, что в случае принятия санкций по закону Магнитского российские власти запретят усыновление российских сирот ирландскими гражданами. Вот как абсолютно справедливо заметил Валерий Панюшкин, колумнист газеты «Ведомости», вот есть только две организации в мире, которые мстят другим странам тем, что отыгрываются на своих собственных детях. Одна – это группировка «Хамас», а вторая – это партия «Единая Россия». Вот абсолютно справедливое замечание. И таким образом мы видели вот в этом письме российского посла в Дублине, что шантаж фактически стал инструментом официальной внешней политики Москвы. Вот понятно, что с индивидуальными странами гораздо легче разбираться официальным российским властям, и поэтому, на мой взгляд, наиболее реалистичный шанс принятия подобных санкций против коррупционеров и нарушителей прав человека, он все-таки не в отдельных национальных парламентах, а он на уровне всего Европейского Союза. И вот именно поэтому заседание межпарламентской группы, учредительное заседание, сегодня проходит именно здесь, в Европейском парламенте, в Брюсселе. То есть все-таки это должна быть инициатива всего Европейского Союза, всей еврозоны.
А на каком языке издана книга «Почему Европе нужен закон Магнитского» и появится ли она и на русском языке?
Значит, сборник под редакцией журналистки Елены Сервитас, это российско-французская журналистка, она пока что издана на английском языке, но, насколько мне известно, есть планы ее издание, по крайней мере, российской части, на русском языке, потому что около половины статей, которые написаны в этой книге, это статьи российских общественных деятелей, российских политиков. Это Алексей Навальный, Борис Немцов, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, вот ваш покорный слуга и так далее и тому подобное. То есть вот этот сборник, который тоже сегодня, к слову, был представлен здесь, в Брюсселе, в Европейском парламенте, он абсолютно разрушает вот этот миф, создаваемый путинской пропагандой, о том, что закон Магнитского – это якобы антироссийский закон. Это абсолютно пророссийский закон. Этот закон направлен против тех, кто нарушает права российских граждан и кто ворует из российского бюджета. И, насколько мне известно, вот российская часть, как минимум, этого сборника, то есть те главы, которые написаны российскими гражданами, она в свое время должна быть переведена на русский язык и представлена в России.
Большое спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи из Брюсселя был ведущий эксперт Института современной России Владимир Каморза-младший. Он участвует в работе группы «Правосудие для Сергея Магнитского», межпарламентской группы, объединяющей парламентариев разных государств. Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Как вы считаете, вот те факты, которые вам известны о гибели Сергея Магнитского, о его в последних часах, они могут быть доказаны в независимом суде?
Конечно. Ну вот я не знаю, вошел ли в эту книгу акт нашего независимого расследования нашей общественной наблюдательной комиссии, потом на материалах этого независимого расследования общественной наблюдательной комиссии был подготовлен доклад Совета по правам человека при президенте, вся доказательная база основывается на документах. На документах, на конкретных свидетельствах, не на предположениях. И при нормальном суде все это легко доказывается. Потому что, в принципе, меня поражает. Вот, ну, Кратова сняли там с должности, потом у него там какие-то были перипетии, Бутырки. Но вот это врач Александра Гаус, которая отдала распоряжение заковать наручники Магнитского, вызвала 8 охранников, они ушли с ним в бокс, она по-прежнему работает в матросской тишине. Ее не трогают, хотя она лжесвидетельствует, она врет откровенно, и все это совершенно очевидно. То есть вся их потуга скрыть, она так ничтожно, так слабо, так при любом самом простом непредвзятом отношении ложь это видна. И, а самое главное, есть документы, есть свидетельства, они даже есть в обвинительном заключении, хотя, повторяю, туда не все вошло, но тем не менее есть. Поэтому у меня тем не менее все-таки есть надежда, что можно опять возобновить дело, пользуясь известной формулой по вновь открывшимся обстоятельствам, потому что не все обстоятельства дела были в обвинительном заключении указаны. А вранье жалкое, непрофессиональные, наглые. А когда вот люди нагло себя чувствуют, они, в общем-то, не очень-то заботятся об аргументации. Вот это тот самый случай. Потому что ведь Гаусс убежал от меня на суде. Когда адвокат предложил вот как-то задать вопросы, судья тут же ее защитил, и она убежала. Но потому что совершенно очевидно. Я давал одну картину на суде, это все в суде записано, я выступал минут 40, она давала прямо противоположную. Разве не обязаны судьи сравнить два? Значит, кто-то из нас врет, кто-то из нас дает ложные показания, мы свидетели, мы давали подписку о том, что мы не будем лжесвидетельствовать, значит, кого-то из нас должны привлечь к ответственности или разобраться? Нет. Ее убрали, ее тут же вывели. Все это выглядит жалко и неубедительно. Поэтому, не знаю, я надеюсь. Я надеюсь на то, что мы добьемся правосудия.
Вопрос Тимуру Гусейну. Вот вы помните, президент Медведев, когда пришел в Кремль, он приказал разобраться своему Совету по правам человека с делом Сергея Магнитского. Как вы думаете, почему с тех пор все отыграли назад и провели посмертное судилище над Сергеем, признали его виновным, хотя это даже Конституционный суд запретил, и не реализовали вот это поручение тогдашнего президента? Вам слово, Тимур.
Ну, во-первых, знаете, наверное, это уже вопрос какой-то высокой политики, но я лично убежден, что, давая эти поручения, господин Медведев знал, что они не будут исполняться. Вот лично мне так что-то кажется. И тут на самом деле тут вопрос в чем, что ситуация уже тогда была страшна, а сейчас тем более тем, что в этом плане и в другом власть, такое впечатление, она зашла в штопор. Вот что страшно, что, что я не знаю, есть ли у власти, то есть вывернуться, уйти из этого как-то по-другому, нежели вот не давить, не обманывать. Я не думаю, может ли это уже получиться. Вот ситуация страшна этим. И поэтому все, что делается, это только слова. Я думаю, что тогда это тоже были только слова. Потому что, ну, я думаю, то есть не может ни Медведев не знать, и не Путин, а что реально произошло. Однако мнение высказывается, и понятно какое. Ну, вот, например, даже в плане судов России неоднократно, вот Путину говорили, люди не верят. Потому что просто уже столько накопилось, но не верят они этим судам. Ну, и тот же Путин тоже встает и объясняет, что все не так уж и плохо, а на Западе еще хуже. Понимаете, вот как бы, в общем, тяжело об этом говорить, и, честно говоря, вот из-за того, что именно ситуация в штопоре, мне, честно говоря, страшно и непонятно, чем она вообще может закончиться. В общем, к сожалению, вот так.
Возразить. Это все не так просто. Потому что, когда начиналось дело, была следователь Марина Олеговна Ломоносова. К ней есть много претензий, адвокат Горохов справедливо там какие-то. Но она взяла отчет нашей комиссии, акт независимого расследования, и приобщила к обвинительному заключению. Это более того, она пригласила нас, членов комиссии, меня, Зою Светова, Любовь Волкову, дать показания. И мы давали показания. Она даже давала нам возможности проводить очные ставки с Литвиновой. И все это, вот это, все это следственное действие давало некоторую возможность, во всяком случае, раскрыть действительно реальную картину. Ну, например, в этом самом обвинительном заключении вдруг мы в своем пишем общественной наблюдательной комиссии, когда пришли, мы посмотрели журнал. Нет жалоб Магнитского. Магнитский не жаловался. Я говорю, так у вас-то журнал написан одним почерком, одной рукой. Когда вы его сделали? Это было мое подозрение. Но благодаря следователю они провели ведомственную проверку и выяснилось, что полтора месяца журнал не велся. Он, конечно, велся. Он, конечно, велся, они его уничтожили. Но в обвинительном заключении записано. Это как это так? Основной журнал, который регистрирует жалобы, приходит прокуратура. Первым делом она берет этот журнал. А журнал этот не ведется. Это и есть в обвинительном заключении. И вот когда все это накопилось, вдруг меняют следователя. Убирают Ломоносову, ставят другого следователя, Стрижова, который тоже заявляет, Алексееву и Борщева ни в коем случае к делу не подпускать. Прям конкретно наши две фамилии он назвал. То есть полностью поставить барьер общения с правозащитниками, общения с президентским советом. То есть резко изменилось политика, как она изменилась, кто инициатор, какая группа победила, это другой вопрос. Но то, что вначале была некоторая надежда, во всяком случае чисто документально, понимаете, это документ, обвинительное заключение, и там есть факты, будь здоров, которые обличают этот произвол, они есть. Они записаны, и они не только в нашей общественной отчете, но они записаны и в обвинительном заключении. Они прекратили, они испугались, они остановили это дело. Это была чья-то воля.
Вопрос Тимуру Гусейнову. Вот в субботу будет скорбная дата, 4 года со дня гибели Сергея. Как семья вот поминает его, какие у вас, что ли, обычаи в семье, и как вы, на кого рассчитываете, чтобы достичь, наконец, истины в этом драматическом деле?
Знаете, ну, конечно, помним, поминаем, а уж в годовщину приезжаем в центр Сахарова, то есть были там. И, знаете, я могу только сказать, вот такую, с моей точки зрения, очень важную вещь, которая говорит, что все не зря. У Сергея вот растет сын, чудесный парень. Во-первых, он очень похож на Сережу, причем много внешне вообще очень. Но много взял и по характеру, и по уму. И вы знаете, вот что необыкновенно, вот страшно говорить это слово спокойно, вот этот парень, он спокоен, он знает, что его отец честный человек. У него нет ни капли, ни сомнений, ничего. То есть, понимаете, вот его, вот, в общем, вот за это и спасибо.
Да, Валерий Васильевич, как по-вашему, то, что Швеция, одна еще из стран, которая отказалась выдать Уильяма Браудера, это говорит о том, что мировое общественное мнение совершенно не на стороне российского беззакония.
Да, конечно, ну, конечно, но это правда, что правильно говорил Володя, что когда начинает работать с определенными индивидуально странами, там кого-то могут запугать, шантажировать, но в целом, конечно, вот этот произвол, он вызывает возмущение, он вызывает активную реакцию. Я вот был весной в Хельсинки, где тоже там вот наша партия «Яблоко» была, был Явлинский, были другие представители партии, мы там выступали, там конкретно по делу Магнитского шел разговор. И я видел реакцию европейцев. Они оскорблены таким отношением к делу, которое проявляет наше правосудие. Они воспринимают это как личное оскорбление. Ну, типа того, что вы нас за дурачков держите, что мы должны с вами всерьез обсуждать вот тот бред, который вы несете. Вот это посмертное осуждение Сергея Магнитского. Вот это оправдание этих коррупционеров. Да достаточно материалов, которые их изобличили. Ведь все очевидно. Поэтому я думаю, что все-таки межпарламентская группа, это, она сообщит больше уверенности европейцам и напомнит, что защита прав человека – это не внутреннее дело одной страны. Это общеевропейское дело, это международное обязательство. И мы должны этому следовать. А что касается вот Сергея Магнитского, да, вот я тоже пойду в Сахаровский центр 16-го, как и мои друзья по общественной наблюдательной комиссии, там и Люба Волков, думаю, что и Зоя Светова, и остальные мы придем. Я считаю его героем. Он не просто честный человек, а герой, потому что вынести те откровенные издевательства, которые ему устроили в тюрьме, и не только в Бутырке, и в других. Вот это давление, я уж не говорю и о последних часах, когда совершалось насилие, но и в целом, что с ним творили в Бутырке, это пытки, это издевательство, он с честью вынес. Я считаю, что это герой, которым Россия должна гордиться.
Тимуру вопрос Гусейнову. Как, по-вашему, принесут ли наказание те, кто свели счеты с Сергеем, который разоблачил их коррупционные схемы и забил тревогу, за что и поплатился своей свободой, а затем и жизнью?
Знаете, вот я буду осторожен. Я не могу, верю в одно, то, что, несомненно, еще всплывут факты, и все станет известно. Вот в этом я глубоко убежден. Но просто, возможно, это произойдет через 5 лет, через 10 лет. И трудно себе предположить, что через какой-то более-менее длительный отрезок времени будут происходить какие-то суды и наказания. То есть, понимаете, я не знаю, как будет, но то, что правда, она восторжествует в плане, что она будет известна, и что будут известны имена вот всех этих негодяев, и будет известно, кто что сделал, в этом я глубоко убежден. И на самом деле, знаете, разве не страшное наказание, что дети этих людей будут знать, что сделали их родители? Я думаю, что вот пусть будет так.
Да, я вижу, что семья Сергея не мстительна. А вы, Валерий Васильевич, как считаете, следует ли жестко наказать вот этих коррупционеров, которые...
Конечно, надо наказывать. И тут не вопрос мщения. Я лично отношусь спокойно к этим людям. Вопрос права. Нарушен закон. Совершено преступление. Совершен произвол. Погиб человек. Убит человек, в конце концов. И в этом замешана огромная группа людей. Если мы не восполним этот пробел правосудия, если эти люди не получат должную оценку, тогда не сможет совершаться и в дальнейшем правосудие. Все же связано. Сегодня Магнитского шельмуют и не провели достаточный разбор дела. Завтра там по Болотному делу. Одно за другое цепляется. Эти люди растлевают наше правовое сознание. Эти люди разлагают нашу правовую систему. Они должны нести ответственность. Это не вопрос мести, это вопрос нормы. Нормального функционирования государственного механизма. Человек совершил преступление, человек совершил правонарушение, человек совершил произвол, он должен нести ответственность. Это в наших интересах, в интересах всех россиян, в интересах российского общества, в интересах российского государства. И я буду этого добиваться. Хотя, вот нам сейчас мстят. Вот сейчас вот выбор общественной наблюдательной комиссии. И за то, что вот мы дело Магнитского тогда вот открыли, разослали, и наш отчет перевели на английский, он стал обсуждаться во всем мире. Вот теперь тех людей, кто занимался тогда независимым расследованием гибели Магнитского, пытаются шельмовать, пытаются, в общем-то, в общем, идет сильное давление на нашу общественную наблюдательную комиссию. Нам мстят за дело Магнитского.
Да, я знаю, что и многие те, кто помогали вам тоже, испытывают давление, и надеемся, что семья Сергея и вот Тимур Гусейнов, у них хватит твердости довести это дело до конца, и чтобы список Магнитского стал законом во многих государствах мира. Напомню, что создание межпарламентской группы «Правосудие для Сергея Магнитского» мы сегодня обсудили с правозащитником, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым и дядей Сергея Магнитского Тимуром Гусейновым. Он был у нас на прямой скайп-связи, а из Брюсселя был Владимир Карамурза-младший. Но он находился в свободу, изучал программу «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Екатерина Высоцкая.